Братья и сестры, я тоже вас сердечно приветствую. Зовут меня Феликс. Я тоже из Осетии, живу в одном из сел. Село называется наше Октябрьское. У нас церковь порядка 60 членов. Здесь я уже у вас бывал. Вот. Самыми добрыми впечатлениями. В прошлый раз мы расстались. И когда снова предоставилась возможность поехать сюда, я очень охотно на это согласился. Как-то располагающе было. Семья у меня, 6 детей. Вот так, вкратце. Братья и сестры, у меня есть такое желание на такую тему порассуждать. Будьте как дети. Значит, братья и сестры, она, может быть, так мягко звучит, но нас она очень к многому обязывает. Очень к многому она нас обязывает, эта тема. Почему? Потому что одно из условий, чтобы войти в небо и увидеть нам небо, это даже не крещение, это даже там не рукоположение или еще что-то, а быть как дети. Из Евангелия от Матфея, с 18 главы, прочитаю с 1 стиха. 18 глава Матфея, с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Братья и сестры, этот текст немножко меня, так сказать, шикочет. Ну, чтобы не сказать, что раздражает. Почему? Потому что мне какая-то ревность меня берет. Вот я представляю, если бы Христос посетил бы нашу семью в один из тихих вечеров, и мы бы стали бы с ним задушевно беседовать, то он бы поймал бы одного из моих детей и сказал, небо для тебя закрыто, если ты не будешь вот таким. Каким? Вот таким. Хоть он вчера и конфеты со шкафа воровал, и ты его вчера наказывал за то, что он с братиком подрался, но я тебе скажу, что если ты вот таким не станешь, несмотря на то, что ты и служитель Божий, и так далее, небо для тебя закрыто. У меня какое-то негодование даже появилось, когда я в этот текст вдумывался и думаю, чем вот этот мальчик, который ворует конфеты со шкафа, который на молитве с открытыми глазами стоит и щипает других. Для него небо открыто, а для меня закрыто. И мне показалось, что здесь какая-то, может быть, ошибка при переводе даже, может быть. Так хочется на все списать. Потому что никак мне не укладывается, что вот это дитя для него без всяких экзаменов доступ в небо открыт. А мне надо неизвестно сколько всего сделать, чтобы войти в небо. У меня вопрос, братья, сестры. Как вы думаете, какого возраста был дитя, которого Христос поставил посреди них?
Дети, которые правы от левой руки нет.
Сколько это лет примерно? Ну, 12-летний точно не был бы, да? Вы знаете, друзья, я вот со своими детьми, я люблю вообще с детьми собрания проводить. У них такие оригинальные мысли. Один мальчик молится на молитве так. У меня один мальчик неспокойный. Он и в разведку с ним, вот только с ним пойти. Но так же и он и беды может натворить. И вот за него они всегда, вот они сразу, вот он, где драка, это он. И вот за него он и так весь издерганный, вот все время, все вокруг. И вот другой молится, мальчик: «Господи, прости Даника грехи». А он так: «За свои молись, за свои». И вот я вот их собрал и говорю: «Вот знаете, мальчики, вот почему-то вот у вас такая скидка, чтобы в небо войти, что я даже вам завидую. Одно условие: правую руку, левую руку не отличаешь, войдешь в небо». Я говорю: «Поднимите, кто знает, где у него правая рука, поднимите правую руку». И вот, знаете, они поднимают, и самые маленькие, они зависли, знаете, как вот старый компьютер. Одну, а один хитрый, он то правую, то ли создает вид, что он не разбирается. Я говорю: «Знаешь, конечно, тебе хочется быть молодым и детем, но ты уже хорошо знаешь, где у тебя право, потому что ты лукавишь, ты хитришь». Друзья, вот буквально годик разница, и уже для них небо закрыто. Для... И вот так год так сильно меняет детей. И вы знаете, братья и сестры, я стал серьезно рассуждать, в чем нам нужно уподобиться детям. Несмотря на то, что мне давно за 50, и я пережил гонения, и обо мне не одна статья «Вестники истины» живет, я родственник великим людям и невеликим, но если я не уподоблюсь в чем-то, я перечислять сейчас буду, детям небо для меня закрыто. Братья и сестры, как не тоскливо, небо для меня закрыто. И вот знаете, друзья, что я отметил? Вот, например, уметь просить прощения. Братья, вот вы замечали, сколько нужно убеждать ребенка, чтобы он попросил прощения у мамы? Много надо время? А? Вообще немного. Как-то мои дети все провинились, я не знаю, что они вытворили. И я говорю: «Вам нужно сейчас каяться пред папой с мамой, а потом пред Богом». Но они были очень трудны, они все расплакались, шестеро, не, тогда было пятеро, и они все плачут. «Прости». И вот такой, знаете, всеобщий такой плач. Один мальчик, самый маленький он у меня, он вообще не был там. Он даже не знает, он так себе в углу игрался с машинками, там кубики строил. И тут он увидел, что все плачут, собрались вокруг папы, мамы, кто так стоит, кто плачет. А он игрался, он даже не понял, знаешь, что не подошел и стал: «Прости меня, плачет, такие слезы болишь и плачь, прости меня». Я говорю: «Олежек, а за что тебя простить?» Он так: «Не знаю, они же плачут, и я плачу с ними». Братья и сестры, я вот так думаю, совсем немного, и он кается и просит прощения. У нас в одной церкви, братья и сестры, два брата поссорились, причем проповедники, со стажем хорошим, опыт у них проповеднический большой. И церковь 11 месяцев, изо дня в день, членская за членским, членская за членским, чтобы заставить одного сказать «прости», а другого «прощаю». И у одного даже корова отелилась, и у него бычок. И он даже бычка назвал в честь его имени. И дубастил его по поводу и без повода. Знаете, вот такой гнев у него был на брата своего. Потому что он где-то в проповеди не так о нем рассказал, понимаете. 11 месяцев, братья и сестры, членских за членскими, опытные братья приезжали и пытались их помирить. Друзья дорогие, кто здесь выше? Они или дети? Конечно, дети. Братья и сестры, вот посмотрите. Вот у нас с годами, да, у меня было предстояние, и мне братья говорят: «Вот мы давно тебе хотели об этом сказать. Но вот дождались предстояния, и здесь нам это было сделать легче». Я им говорю: «А что вы не могли раньше? Подойди, скажи, зачем ты столько носишь?» И вы знаете, они мне сказали такую отрезвляющую одну мысль. Они говорят: «А ты думаешь, тебе так легко подойти и сказать?» И вы знаете, меня это слово очень сильно заставило задуматься. С годами, братья и сестры, наш ценник растет. И подойти и сказать порой, не знаешь, как и какие слова подобрать. особенно которые люди в возрасте, которые имеют какой-то статус, положение, попробуй, скажи. Попробуй, найди слова, чтобы не обиделся тот брат или сестра. И не знаешь, как. Ценник высокий. Хотя ясно понимаешь, что неправильно делают. Но попробуй, подойди и скажи. И мне это было очень стыдно. Я и братьев поблагодарю. Я благодарю, что вы меня остудили. Вы меня на место поставили. И хорошо, что сделали. Я понял, что тебе не так легко подойти и сказать. Твой ценник очень высокий. Братья и сестры, посмотрите, Иоанн Креститель. Он говорит об Иисусе Христе. В конце пути своего он говорит, видя Христа, он говорит, вот агнец мира, который берет на себя грех мира. Вот агнец Божий. И он говорит о нем, я не достоин подойти развязать ремень обуви его. То есть я недостоин. Я думаю, он не обманывал. И никакой он тут фон не создавал. И ни в какую игру он не играл. Вот действительно подойти ко Христу, где он будет ночевать, и развязать его ремень, шнурки на ботинках, скажем так, да? Это для него была великая честь. И он этого даже не смел делать, потому что я недостоин. Я не тот человек, кто даже шнурки. А тут Христос ему говорит, крести меня. И рад написано, многое делал, слушаясь его. О нем написано, что выходила вся Иудея, Иерусалим, креститься от него. О нем было предсказано за много веков пророчества. И ветхозаветные люди ожидали его прихода. И порой было, что у него больше учеников, чем у Иисуса Христа. А он себе такую оценку говорит в конце пути, когда у него же орденов и подвигов набралось немало. И Ирод боялся его, написано. Представляете, если бы ваш президент без вашего совета не принимал бы никаких решений. У нас был один брат, особенно в 90-е годы, поезд московский не отправлялся, пока он не приходил и не помолился на путь. Такое уважение имел. Потому что в те годы военные взрывали поезда, все, и они понимали, что если он помолится, то будет все хорошо. И поезд ждал, и он никогда не подводил, но всегда без молитвы поезд не отправлялся. Братья и сестры, и представьте себе, вот такой у него ценник был, да? Если бы ваш президент без вашего совета или слушая вас принимал бы решение, а он в конце пути говорит, я недостоин. Братья и сестры, вот с годами у нас есть такая опасность, что наш ценник будет расти, что к нам подойти невозможно, разумное что-то сказать невозможно. У нас бывает тут проповедь, да, старичок, он хороший старичок, да, но он реально затягивает, он вот, не место ему на всех собраниях проповедовать, да, не получается. Да, ну попробуйте, вы ему не дайте слова. Вы только попробуйте. Попробуйте это сделать, и вы об этом пожалеете много раз. Братья и сестры, я очень переживаю, для меня эта мысль переживательна. В конце пути, когда у меня столько уже, так сказать, заслуг, когда у меня столько чести, как я отзываюсь о себе? Какая у меня самооценка? И он говорит, я недостоин. Ремень к нему недостоин. Братья и сестры, дело в том, что небо закрыто для тех, кто не научится, как дети, прощать и просить прощения. Еще что мне хотелось отметить, друзья, в их, это ихняя безусловная вера. Посмотрите, вот Гедеону является ангел Господень. Это великий муж Гедеон. И он говорит, иди, и ты победишь мадианитян, и я буду с тобою. Братья и сестры, я представляю, вот я сижу дома, и у меня рассуждение, взяться за это дело, не взяться, взяться, не взяться, потяну, не потяну, вот попробовать вот в это служение, не попробовать. Я представляю, если бы сейчас вот перед моим диваном, где я сижу, появляется ангел Божий с крыльями. Я не знаю, что бы я делал бы в тот момент. Ну, как минимум бы я испугался бы, да? И он говорит, ты боишься, братца? Не бойся, я с тобой пойду. Я пойду с тобой. Это очень сильный аргумент, чтобы утвердиться, что это Божий путь, и можно смело идти. Ангел сам явился. И он говорит, давай вот шерсть вот разложим, вот трава пусть мокрая, шерсть сухая, потом шерсть мокрая, трава сухая. Вот все получилось, как Бог, как он попросил Бога, все получилось. Так потом он говорит, ну давай еще это самое, вот все равно робеет, ну спускайся в стан мадиантян, и там сон он слышит, и вот мы победим, вот это не что иное, как меч Господа Гедеона, и все, он утвердился и пошел. Братья и сестры, или посмотрите Езекия, да, вот иди от болезни, ты выздоровеешь, вот так и так, приложи смог, пласт, там все прочее. А он говорит, вот чтобы я убедился, вот тень, вот ступеньки, вот давай туда, сюда, вот это все, да? Условия, чтобы поверить, ему нужны какие-то условия. Братья, а что дети делают? Абсолютно без всяких условий они верят. Когда мой отец всю жизнь проработал на ферме, а ферма была в лесу. И кто-то пустил слух такой среди детей, что твой папа на ферме поймал медведя большого. И он вечером его приведет. И вы представляете, вот мы дети, быстренько разнесли это по улице таким же детям. И мы собрались вот так перед нами на траве, уже была ночь темно, и ждем, вот как папа вечером приведет медведя. Но я сижу и думаю сейчас, ну даже если ты этого медведя поймал, да, этого дикого зверя, который в два раза выжил, ну как ты его приведешь, да, и вообще это что, дворовой пес, чтобы ты его на цепочке... И мы сидим и свято верим и ждем. И тут папы не было, нету, и ночь уже. И тут мы видим, что наш отец из-за угла появляется. И реально с кем-то. И мы всматриваемся, медведь, точно медведь. Посмотри, какой он большой, лохматый, широкий там такой. Да. И сидим и зам, визжим на этой траве. Все. И тут смотрю, он с мамой идет. С мамой идет. Братья, вот так дети просто верят. Просто верят. Я хочу один пример привести от детской веры. У нас, я мальчиков своих, у меня 5 мальчиков и 1 девочка, я их, они меня очень достают иногда, в общем, попросили на рыбалку, чтобы я их вывез. Хорошо, пойдемте на рыбалку. Повез я их на рыбалку, купил им эти удочки, поехали. Ну, они, какая у них рыбалка у детей? Там то соседа за штаны поймал, то запутал. Целый день вот это вот распутывать крючки, там то оторвали, то за штаны. Вот это вот целая возня. Потом когда-то это все им надоело. И, в общем, они играются вот так. Я такую картину наблюдаю. 4 мальчиков стоят. И один из них переворачивает камень, и 2 гадюки поползли. Серые, самые настоящие гадюки. И он одну берет, просто на глазах разрывает, а другую берет и об камень, и убил ее. Это что-то было страшное. Я когда себе представил, что могло произойти, я в ужас пришел. Я говорю, ты что? Я его хотел бить прямо там, да, вот просто ты безумие. Я представляю, как я сейчас пришел бы и маме рассказывал, которая и так нас не хотела отпускать на эту рыбалку. И вот сын, этот укус, это все как это, вот и похороны эти открыты. Ну, в общем, ужас, я себя как представил. Я, вот, знаете, так на меня удивительно посмотрел, и он говорит, папа, ну ты помнишь, нам читал про Моисея, когда он брал змей за хвосты? Он это говорит без всякой иронии. Он удивился с меня. Он говорит, ты, папа, ты забыл, как ты это делал, как ты нам читал? И я вот так решил, как Моисей, взять за хвост. И он, знаете, он этому не удивился, когда он взял змею, она его не... Он и не удивил, он это понял, что так и должно быть. Дорогие друзья, это детская вера. Просто, безусловно, детская вера. А в старости, братья и сестры, замену этой веры приходит опытность. И мы начинаем эту веру подменять опытностью. А ты знаешь, столько детей. Вот я вижу, я знаю, вот там, я видела там. И вот, ну ты знаете, я переживаю, что у тебя столько детей. И ты опять в положении. И вот эту тень недоверия мы ложим на сердце молодых сестер. Опытность приходит вместо веры. Да, нам рассуждать нужно, разум нужен иметь, но веру подменить ничего не может. И мне так хотелось бы научиться, вот я так посмотрел, и он меня привел в стыд. Меня в стыд привел. Братья и сестры, вот эту простую, детскую, безусловную веру. Братья и сестры, я последнюю мысль хочу сказать о жертвенности детей. Когда Иисус Христос попросил что-нибудь, есть ли у вас, когда 5000 перед Ним было людей, не считая женщин и детей, то один мальчик отдает своих 5 хлебов и 2 рыбки. Я так думаю, что этот мальчик же тоже жил далеко, да? И он не знал, что сейчас вот 12 коробов собирают. Он этого же ничего не знал. Спрашивает, у кого есть? У меня есть, да. Я сижу, думаю, вот если бы мой сын взял бы, отдал бы, да? Но я спросил, хорошо, ты отдал, а мы сейчас как сами домой пойдем? Ну, уже представь, сколько идти, да? Ну, хорошо, что я такая любовь, жертвенность, но, друзья, но я так думаю, что не только у ребенка там были 5 хлебов и 2 рыбки. Из 5000 человек, я думаю, что у кого-то еще было там. Но ребенок только отдал. Вот недавно, братья и сестры, мы были вот здесь у вас по соседству, в Краснодоне. Тоже приехали с таким желанием пообщаться, увидеть народ, вместе провести общение. И нам побыли мы несколько дней, хорошо пообщались, так тяжело расставались. И я понял, что вот этого общения нам будет недостаточно. Чтобы приобрести вот этих подростков, мало, этого общения недостаточно. Хотя это не все во всем. Я говорю, а вы бы приехали к нам на Кавказ, просто немножко подышать мирным воздухом, походить по горам, мы бы вам дорогу всю бы оплатили бы. Они говорят, ну, конечно, вы приехали. Нам так хочется куда-то выехать. Нам так хочется немножко вот... Они не то, что там даже не в Луганске живут, где-то на отшибе, Краснодон, там где-то в дыре какой-то. И вот они так ну, очень понравилась эта мысль. Но денег приехать, ну, надо немало. И мы говорим, мы вам поможем. Вот я приехал в свою церковь и рассказываю, дети, вот такие же дети, как вы, которые живут намного в труднее условий. У них нету таких, вот как у вас, таких вот возможностей. Они каждый день засыпают в состоянии войны и просыпаются в состоянии войны. Ну, вам это понятно, да, я не буду рассказывать, что невозможно вообще спрогнозировать, что будет дальше, потому что будет война, не будет. Естественно, все отражается на социальном уровне, они говорят, все живут беднее вас. Я знаю, что у некоторых холодильники просто выключены, потому что туда нечего ложить. И я, говорю, им пообещал, что мы можем помочь вам приехать, вот дать на дорогу, чтобы вы немножко горы посмотрели, а у нас горы красивые, высокие, полазили по горам, немножко подышали мирным небом. И вот это все детям рассказываю, я говорю, дети, и вот давайте мы соберем им на дорогу, кто сколько может. Мне хотелось просто на этом случае немножко детей наших попрактиковать, потренировать, научить их жертвенности. Вы знаете, они так сердечно это приняли, хорошо, мы рады. Кому сдавать? Называя брата, которому сдавать, и началось. И знаете, один мальчик ко мне подходит и говорит, я пожертвовал 13 рублей. А я знаю его возможности. Я говорю, ты не пожертвовал, они тебе просто мешали в кармане. Ну, что такое 13? Ты почувствовал, что ты вот что-то пожертвовал? Знаешь, это когда вот жертва, да, это что-то реально, ты вот, ты, наверное, слово жертва в данном случае не употребляй. Оно тебе здесь не подходит. Я говорю, ты знаешь, как пожертвовать, чтобы ты аж раз и прыгнул в холодный прорубь ледяной. Ух, вот это я пожертвовал. Вот это я почувствовал, что убавилось. Я пожертвовал. А это, 13 рублей, что, жвачку купишь, вот, на 15 не хватило. Ну, да. И вот так подумал, пошел домой и приносит свою копилку, которую несколько лет собирал. Вот он стоит в магазине, вот 10 рублей стоит жвачка, жвачку купить или в копилку? Жвачку или в копилку? Ну, ладно, пойду в копилку. Раз в копилку. На день рождения дали денег. Ну, что только не хочется ребенку купить? В копилку. Приносит. И так. Раз так вызвал. И 3500 разом. Раз. Другой мальчик увидел. Тоже пошел так. Раз так. В общем, 10 тысяч рублей они собрали, дети. И один, тоже такой растроганный, хочет что-то сделать, а денег нет уже. Пошел в курятник, нырнул, а у них там куры свои, взял своего петуха, у меня даже фотография есть, и принес. Возьмите петуха тоже, вот так, пожалуйста. Ну так повара так подергали, ну, жиденько, покорми еще, потом принесешь. И он с печалью глубокой унес назад. И я сижу и думаю, братья и сестры, а я бы так смог? Вот взять и все, что имею, просто-напросто принести, вот так вот и отдать, пожертвовать. И вы знаете, они об этом отдали и забыли вообще. Я представляю себя, вот весь свой гонорар продал бы и принес бы. Ну, охота где-то подрассказывать, да? Вот, знаете, братья, вот, вот имейте в виду. Ну да. Они никогда ничего отдали и забыли. Все, играются дальше, ходят. Братья и сестры, я понял, что действительно дети – это очень сильные личности. Это которым нужно нам уподобиться в прямом смысле слова. Братья и сестры, дело в том, что это не то, что прекрасные качества, это качества, без которых мы не увидим небо. Смотря на то, что я уже пожилой, и у меня опыт вековой, я много на своем веку повидал, но Господь говорит, если к тебе трудно подойти и замечание сказать, что у тебя такой ценник, небо для тебя закрыто. Если ты годами носишь слово «прости», небо закрыто. Если чтобы ты уверовал и просто спокойно доверился Богу, тебе нужны громы, молнии, закрыто небо. Я, братья и сестры, предлагаю нам сейчас помолиться. Я думаю, что это больше, чем проповедь. Это действительно то, что нам нужно больше всего сейчас. Это Богу искренне помолиться и сказать: «Господи, помоги мне так просто верить Твоему Слову. Не пробовать на зубы это все, на глаз, а просто верить. Ты сказал, и просто верить. Помоги мне простить, кому я уже много лет не могу простить. Или подойти попросить прощения, кому я так давно уже должен был это сделать. Может быть, я просто перестал жертвовать. Я просто не хочу этого делать». И так далее, братья и сестры. Давайте мы... Это я не все рассказывал про детей. Значит, еще можно много чего рассказывать. Но хотел бы, чтобы никому из нас не послужило закрытой дверью какой-то из этих моментов. Пусть Бог нам в этом поможет. Давайте мы в молитвах, если есть желание. Не надо длинный, коротко. А вот как дети молятся, вот сегодня мы так помолимся. Аминь.